Мир вам, возлюбленные в Господе, братья и сестры. Темой сегодняшней проповеди будут слова, которые сказал наш Господь в своей Нагорной проповеди. И мы рассмотрим эти слова. А именно, что Он сказал. «Гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду». Вначале прочтем Евангелие от Матфея, 5 глава, 21-22 стих. «Вы слышали, что сказано древними? Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит синедриону. А кто скажет безумный, подлежит гиене огненной». Отец Небесный дал Моисею заповеди, Иисус Христос своей Нагорной проповеди на некоторых примерах раскрывает смысл и значение ветхозаветных заповедей. Спаситель использовал 5 примеров, чтобы показать, как нужно исполнять закон. Причем 2 примера взяты им из 10 заповедей Моисеевых, а именно 5 и 6. Эти 2 заповеди касаются ценностей человеческой души, ее внутренней чистоты, а главное – взаимоотношений между людьми. Таким образом, Христос коснулся центральных вопросов нашей повседневной практической жизни. И если эти основные вопросы правильно разрешить, то и другие вопросы решать нам будет значительно проще и легче. Прежде всего, Иисус Христос останавливается на ветхозаветной заповеди о запрете убийства. Почему Христос остановился именно на этой заповеди? Наверное, потому что она является одной из самых великих заповедей и тесно связана с заповедью о любви к ближнему. Когда человек отпал от Бога, то первым грехом, совершенным им, было братоубийство. И во все времена своего существования человечество совершало и совершает этот грех братоубийства как и делами, так и своими словами и мыслями. И вот если бы эта заповедь Божья «не убивай» исполнялась людьми, то человечеству жилось бы намного лучше, намного счастливее. Поэтому ко всем словам Господа нашего Иисуса Христа нужно и будем всегда относиться с самым серьезным вниманием и совершать покаяние в своих грехах. Итак, из этих стихов, которые мы только что прочитали, с 5 главы, 21-22 стих. «Вы слышали, что сказано древними?» Откуда и где могли слышать обо всем этом ученики и последователи Иисуса Христа? Конечно же, в первую очередь в синагоге, из уст раввинов и книжников. Рядовой, то есть простой посетитель синагоги не мог читать закон. Во-первых, потому что эта книга была очень-очень дорогая. Во-вторых, многие были просто безграмотны. А в-третьих, что немаловажно, а может быть даже и самым важным, то было обстоятельство, что со времени Вавилонского плена большинство иудеев не умело читать по-древнееврейски. Повседневным языком, самым распространенным, был арамейский язык. А древнееврейский язык, или его еще называли, называют библейский иврит, в оригинале «Лешон ха кодеш», считался языком священным. И поэтому заповеди писались на этом языке, с которого книжники затем переводили на арамейский язык. И таким образом народ знал о законах Моисеевых и Божьих только потому, что они слышали от раввинов и от книжников. Книжники постоянно подчеркивали то, что было сказано их праотцами, или то, что говорили сами праотцы. А почитание праотцов строго соблюдалось у израильтян. Заповедь «не убивай» запрещала физическое уничтожение человека человеком. Господь особенно строго запрещал, как это неудивительно, убийство личного недруга. Нарушение этой заповеди влекло за собой смертную казнь. И эта вина не подлежала ни помилованию, ни выкупу. Об этом подробно можете прочитать в книге «Чисел» в 35 главе. Причем судопроизводство в Израиле велось на местах. В небольших поселениях, ну, например, 150 человек, если, допустим, село было такое, в суд входило 3 человека. Он состоял из 3 старейшин. В городе или поселении, которое было более крупное, состояло из 7 человек. Ну, а в больших городах в состав суда входило даже до 23 человек. Дальше по тексту. «А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду». Иисус Христос, Он не был книжником, Он не был пророком, Он был и есть Сын Божий. Во всех людях Иисус Христос видел братьев, ибо все они имеют одного Отца на небе. И к своим согражданам, дорогие братья и сестры, мы также должны относиться, как к братьям и сестрам. Иметь гнев или злобу означает носить в себе зло долгое время. Если мы имеем на брата или сестру злобу, то тем самым мы как бы убиваем их. И только любовью мы можем дать им жизнь. Если мы отвергаем Христа и переступаем границу Царства Небесного, то мы оказываемся во власти врага душ человеческих, духа зла, который, как сказано в Писании, был человекоубийца от начала. Божьи законы являются пограничными знаками между двумя этими мирами. То есть, что я хочу сказать, ветхозаветный закон, он как бы определял внешние очертания этой границы. А Христос всегда обращал внимание на внутренние знаки. Один известный богослов Августин сказал: «Только в любви кроется пограничная черта между детьми Божьими и детьми дьявола». Иисус Христос всегда нас учит уважать и ценить человека. Человеческая жизнь для Него так ценна, что Он пожертвовал ее для спасения, свою жизнь пожертвовал для спасения жизни человека. То есть личность человека освящается любовью Божией. Ну, а того, кого любит Бог, человек не имеет права ненавидеть, а тем более убивать. Слово «напрасно», вот мы читали, «гневаешься на брата своего напрасно», Нужно сказать, что слово «напрасно» отсутствует во многих манускриптах и в переводах Нового Завета. Но Христос не учил тому, что если даже есть причина, то мы имеем право гневаться или ненавидеть своего брата. В Библии, правда, говорится о гневе Божьем. И есть даже слова, что Иисус Христос посмотрел на них со гневом. Но гнев Божий направлен против греха, а не против грешника, которого любит Христос. Христос ненавидел фарисейство, но Он ненавидел людей. То есть мы всей душой должны ненавидеть грех, но мы не должны ненавидеть грешника. Об этом говорит и апостол Павел. Послание к римлянам, 1 глава, 18 стих. «Открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Слова Господа нашего Иисуса Христа всегда актуальны во все времена. Но я хочу подчеркнуть, что вот эти вот слова «на неправду человеков, подавляющих истину неправдою» актуальны особенно в наше время. Нужно помнить, что гнев может легко дать место злу, поэтому апостол Павел пишет в послании Ефесянам, 4 глава, 26, 27 и 31 стих. Прочтем. «Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас». То есть апостол видел, как все эти отрицательные явления огорчают и печалят нашего Господа. Дальше по тексту. «Кто же скажет брату своему, рака подлежит Синедриону?» Слово «рака», здесь правильно ударение поставлено, не «рака», а «рака». Как предполагает, это слово происходит от арамейского слова, которое означает «глупый», «пустой человек». В любом случае это слово унижает ближнего. Почему? Гнев проявляется внутри человека, но он не остается невидимым. Сначала он проявляется в словах, затем в делах, а Христос с одинаковой ясностью видит наши злые мысли, плохие слова и греховные дела. Многие из нас, дорогие братья и сестры, но многие из нас являются огородниками. И особенно сейчас сезон такой. И многие из нас знают, что сорная трава имеет в земле невидимые корни. Выше идет стебель, затем семена. То есть верхушка получает силу от корней. Поэтому обрезыванием стеблей нельзя уничтожить сорную траву. Так и в жизни. Часто люди удовлетворяются обрезыванием верхушек зла. Да, преступления наказываются, но до причин злых помыслов, наклонностей и дел часто не докапываются. А Христос смотрел прежде всего в корень зла. Борьба против зла должна начинаться с сердца. А это можно достичь только покаянием. Поэтому Христос прежде всего призывает людей к покаянию. В рассматриваемом стихе Христос призывает, говорит о наказании. Под словом «синедрион» подразумевается высший суд в Иерусалиме, который разбирал все тяжелые или даже тяжкие преступления. Но выражение «гиена огненная» означало суд Божий. Я напомню, дорогие братья и сестры, что гиеной называлась долина, которая была расположена южнее Иерусалима. И царь Ахаз, языческий царь Ахаз, установил культ Молоха, которому приносили в жертву людей, детей. Иосия уже превратила эту долину в место, куда свозили отходы. Там постоянно горел огонь. Ну, а во времена Иисуса Христа этим словом стали называть место вечной погибели или ада. Почему Христос здесь говорит о тяжелых наказаниях? Неужели лишь только из страха наказания мы должны исполнять заповеди Божьи? Ну, к сожалению, так бывает. Так бывает со многими. Спаситель напоминает нам о человеческом и Божьем суде, чтобы показать, как Он серьезно относится к мыслям и словам, которые бывают корнями злых дел и составной их частью. Но он говорил также и о том, что люди должны осуждать все то, что осуждает Бог. То есть пренебрежение ближним, ненависть, высмеивание, все эти отрицательные явления должны быть осуждаемы общественным судом. И, конечно, прежде всего мы должны осудить их самих себя. Во многих заповедях содержится только запрет. Это одна сторона дела. Но самым ценным является то, что в заповедях обнаруживается воля Божья. Иисус Христос говорил: «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». То есть притворять в жизнь волю Божью должно быть и нашим основным стремлением. В этом и заключается великое желание верующих быть послушным Богу. Христос не находит достаточно строгих мер наказания для тех, кто убивает душу человеческую. Почему? Потому что ненависть даже без всякого проявления уже сама по себе достойна наказания, достойна суда. Конечно, сначала никто из нас ненависти не видит, потому что она заражается внутри человека. Поэтому и никто не призывает к ответственности. Мы должны сами осудить ненависть и никогда не терпеть ее проявлений. Мы должны сами осудить ненависть и близким, и окружающим нас людям, которым мы имеем дело, мы также должны осуждать проявление ненависти. То есть мы должны людям говорить об этом. Выраженное словами или делами оскорбления, ругательства, высмеивания – все это относится к суду общественного мнения, к суду истории. Последний пример относится к сфере более глубокой веры. Слово «безумный», вот в конце 22 стиха мы читаем, является очень тяжелым обвинением. Оно употреблялось тогда по отношению к людям, к иудеям, уходящим из иудейской веры. Этому может соответствовать у нас слово «еретик» или лжеучитель. Быть брошенным в долину Хином, в огонь, это считалось самым тяжелым из всех наказаний. Правда, единственное, документально мы нигде не читаем об этом, приводилось ли это в буквальном смысле в действие. Но в переносном смысле это наказание является прообразом Божьего суда, по приговору которого виновного бросают в гиену. В Евангелии от Марка мы читаем: «В огонь неугасимый, где червь их не умирает, и огонь не угасает». И в заключение. Таким образом, если человек на земле сможет избежать всякого суда, уголовного, административного, конституционного, просто человеческого, то в конце концов он все же попадет на справедливый суд Божий. И вот эти вот стихи, слова Иисуса Христа предупреждают нас и человечество, чтобы люди своей ненавистью не зажигали огонь злобы, который будет расти, распространяться как пожар, в котором человек может сам погибнуть. То есть, другими словами, грех сам уничтожает человека. И Господу нашему за то, что Он так чудно открывается нам в Духе Святом и через Слово Свое, да будет вечная слава. Аминь.